Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на радио «Вера». В студии Тутта Ларсен и наш гость, духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, протоиерей Артемий Владимиров. Говорим о том, как приучать детей к труду. Но с малышами на самом деле все действительно просто. Для них главное – это пример взрослых, они открыты всему новому, и их можно вовлечь в какую-то трудовую деятельность в быту, как в игру, им это нравится.
Безусловно, да.
У нас Ване вот год и пять, и он уже может, например, пойти выбросить что-то в помойное ведро, открыть дверцу под раковиной в кухне, выбросить и закрыть. Иногда он, правда, туда что-нибудь бросает не совсем помойное.
Мамины духи.
Да, но тем не менее.
Папины часы.
Именно. Ну, или, например, он может отнести свои мокрые штанишки в стиральную машину положить или там в корзину для белья. Ему это нравится, ему интересно. А вот 11-леточка Лука, у него уже какой-то внутренний протест против любых посягательств на его свободу. И несмотря на то, что, например, даже выгул собаки, это его обязанность на протяжении уже 3 лет, всякий раз, когда ты ему говоришь «погуляй с собакой», он говорит «почему я?» и возмущается, и активно этому сопротивляется. Если ребенок при всем каком-то нежном к нему отношении родителей, при их попытках объяснить ему, что он тоже часть семьи, и нам очень приятно, когда он нам помогает, и мы пытаемся его вовлечь в какую-то вот свою компанию во всех смыслах, и приводим ему пример. Смотри, как папа и мама много работают, мы трудимся очень много, в поте лица. У тебя есть из-за этого какие-то хорошие, красивые вещи, путешествия, интересные занятия, классная школа частная, за которую мы платим. И к этому мы пришли, начав вот с выгула собаки, с помыть за собой тарелку, там, почистить свои ботинки перед школой. Не аргументы, вообще. Он считает, что это все посягательство на его личное.
Я думаю, что здесь есть поле для определенных экспериментов. Я буду размышлять только вслух, потому что в каждой епархии свои правила со своим уставом «чужой монастырь не лезь», но маленький мужчина Лука любит кушать, никогда, наверное, не забывает, не пропускает семейного ужина, и эту тему можно поэксплуатировать. Не в том смысле, чтобы, как в романах Диккенса, мальчика ставить на горох и лишать его необходимого числа калорий, но предложить вместе пожарить для папы яичницу. Здесь нужно, по-моему, можно тонко эксплуатировать как самые естественные потребности наши, так и креативную, творческую жилку, потому что действительно не хочется получить в результате такого Борчука, который думает, что помидоры растут на пальмах, но
они на прилавках растут.
Да, да, я вот сейчас озабочен. Недавно меня познакомили с девочкой, с хорошей армянской семьи. Армяне, как правило, люди не бедные. Папа труженик, мама такая красотка, уже, может быть, не юного возраста, но вырастили они, прости господи, старшая девица просто живет в каком-то хрустальном мире. Папа, желая привить творческие способности, ей купил на Тверской квартиру, чтобы у нее там была студия живописи. Появились какие-то не бомжи, а авантюристы. Стало ясно, что проект нужно срочно закрывать, но девчонка умная и, в общем-то, любимая родителями, настроена в таком чудовищном потребительском каком-то духе. Родители ее первые враги. Она просто требует денег и больше ничего. И, конечно, смотришь на эту деваху с великой жалостью, сожалением, она просто теряет женственность в своем своеволии, в грубых выплесках эмоций. Лицо становится некрасивым, когда человек обслуживает собственный эгоизм. И, конечно, возвращаюсь к мысли о том, что, может быть, сегодня городских детей нам не заставить мыть ступеньки на черном ходу, да и не у всех есть в домах черный ход, но очень важно смотреть на то, какие, во-первых, таланты не вскрыты, еще не раскрыты есть у детей, технический склад, творческий склад. И, безусловно, в соответствии с мальчиковой и девичьей психологией находить какие-то для них занятия, которым бы они увлекались и которые развивали бы их внутренне. Ну, например, условно говоря, раньше дом пионеров, дети были вовлечены во всякие кружки, государство тогда целую систему досугового воспитания разработало, и вырастали подлинные ученые. Кружок дельтапланеризма или каких-то там животных дрессируют. Вот. И, конечно, важно, чтобы праздность и потребительство не заглотило с рожками и ножками наших милых детей. И, безусловно, трудный вопрос вы мне задали, потому что картина достаточно типичная, и думается, что все-таки нужно какие-то находить такие к детям подходы, чтобы вовлекать их в будничный труд, но чтобы он одновременно был и творческим. Ну, пример я привел, и общаясь много с детьми, я, например, иногда таких девах, которых приводят мамы, считаю, что батюшка сейчас скажет волшебное слово, и из гадкого утенка лебедь какой-то проклюнется. Я понимаю, что дополнительно ругать такую отроковицу, девицу, совершенно неправильно. И раз она все-таки пришла сама, я встречаю ее всегда с любовью. Иногда вдруг огорашиваю: мы с тобой друзья, Леночка, она так нерешительно, лениво ручку тянет для рукопожатия. А можешь мне в следующий раз принести сделанную лично тобой шарлотку? У меня вот есть такая слабость. Я, когда вижу шарлотку, просто поднимаюсь в воздух от восторга. Батюшке можешь испечь шарлотку? Вот. Ну, так или сяк, и потихонечку эффект чужого дяди, кстати, всегда работает, особенно если дядя с бородой и длинными рукавами рясы, в которых могут скрываться всякие подарки. Вот. Но так или иначе, приохочивать ребенка, чтобы он потихонечку научился удовольствие получать от созидательного труда, думаю, это задача номер один для наших детей.
Вы сказали о том, что нужно смотреть за талантами детей и помогать им их реализовывать. Но здесь тоже очень остро стоит вопрос мотивации. Потому что, ну, и опять же, это мой личный опыт, когда ребенку что-то нравится, у него есть талант там к рисованию или к какому-то виду спорта, или, например, к музыке. И ты начинаешь это где-то применять, ты отводишь его в музыкальную или школу, или в спортивную школу. И там становится понятно, что таланта мало, и надо дальше работать, чтобы его развить. Надо делать домашние задания, играть скучные гаммы, надо принимать участие в соревнованиях и делать рутинные какие-нибудь упражнения, скучные растяжки, которые иногда никому даже еще и больно, и никому не видно. Это тяжкий труд. И ребенок просто сливается. Просто говорит: а я не буду больше, я не хочу. И где-то можно поднажать и настоять, а где-то это совершенно бесполезно. Вот, например, опять же, с моим старшим ребенком никакая вообще не работает аргументация. Никакие посулы, никакие ультиматумы, никакие рассказы о том, как можно выиграть конкурс Чайковского. Вот посмотри, вот этот человек в твоем возрасте начал заниматься музыкой, каких он достиг высот, ему рукоплещет весь мир. Вообще ничего не работает. Не хочу и все, устал, не буду. И вот это уже не раз и не два так было, что в какой-то момент тут загорается человек, и он талантлив во многом, но совершенно не хочет трудиться. Он совершенно не готов вообще ни на что тратить хоть какое-то дополнительное усилие.
Может быть, соответствующая возрастная фаза. Действительно, мы любим ссылаться на переходный возраст, либо он не затянулся до 45 лет. Внутренняя мотивация. Да, это, наверное, самая
сложная.
Великая и сложная вещь. Я, например, к сожалению, не сумел в свою взрослую жизнь взять занятия на трех музыкальных инструментах. Брат мой был, ну, если не гениален, то выдающимся пианистом. У меня была сначала рояль, потом скрипка, потом флейта. Я просто мучился, хотя слух у меня есть, и сейчас я представляю себе, как было бы прекрасно, если бы я мог вместо того, чтобы приливать из пустого порожня прихожанам, рассказывать о том, что такое хорошо и что такое плохо, сыграть им концерт Вивальди. Вот у меня есть батюшка с музыкальными способностями, играет на флейте так, что воробьи чирикать перестают. Короче, вот не пошло. Но почему-то в 7 классе меня вдруг такая сама собой зародилась мысль. Я учусь в английской спецшколе, и до сих пор, кроме адаптированной литературы, ничего не могу читать. И вот эта внутренняя мотивация привела к тому, что субботы и воскресенья в храмы тогда не ходили, открывая неадаптированную литературу, выписывая горы иностранных незнакомых английских слов, и перелопачивая сделанные мною тетради, уча производные «get up», «get in», «get off», я в 10 классе так говорил на английском, что мне прочили уже карьеру какого-то синхронного переводчика. До сих пор не понимаю, как я поступил на романо-германское отделение, английскую кафедру. И поехала жизнь вперед. Конечно, я вспоминаю, откуда взялось у меня такое упорство, целеустремленность. Так что я забывал даже футбол, мой любимый, второе увлечение. Видимо, все-таки какой-то возраст подошел, когда из, ну, не самого избалованного, но достаточно своевольного и капризного отрока я вдруг почувствовал себя тружеником, при том, что, начиная с черных работ, еще не умея двух-трех слов связать там на иностранном языке, мало-помалу взошел уже, как говорят актеры, полетность какой-то обрел.
Но даже если мы не говорим о каких-то особых талантах, ведь учиться в школе и делать домашние задания, это все равно же тот же самый труд. Это безусловно, тот разумный минимум, который в любом случае ребенок должен на себя взять. Я уже даже не говорю о бытовой стороне вопроса, там, опять же, застелить за собой кровать, сложить свой портфель, написать расписание и подготовить себе пиджачок на завтра. Это тоже проблема. Потому что ребенок вообще не понимает, зачем ему трудиться. У него была такая классная жизнь раньше, когда можно было просто гулять, складывать там лего, читать книжки, мультики смотреть. А теперь с каждым годом на него все больше и больше заваливают, а ему не надо. Это нам надо, родителям.
Я не думаю, что он задержится, убежден, что не задержится надолго в таком состоянии, потому что сегодня жизнь очень жесткие требования предъявляет к молодежи. Кстати, путешествуя по школам России, я вижу, что старшеклассники наши представляют собой разительно иную картину, положительную картину сравнительно с тем, что было в начале 2000-х годов. И все время, когда мы говорим об этих предметах, я возвращаюсь мыслью к временам дворянского воспитания, в дворянских гнездах. И даже есть такая очень интересная книга «Как воспитывали маленького дворянина». И мы увидим, что тогда на эти мелочи, о которых спотыкаются наши дети, преимущественное внимание обращали. И осанка, и правила хорошего тона.
Красивый почерк.
И, да, умение написать письмо, и почерк, и выражение, и особенно туалет, твоя внешность. Собственно, во времена Александра Сергеевича Пушкина воспитанный человек, это человек приятный во всех отношениях, который бывает не в тягость, а в радость окружающим. И, поверьте, мальчишки 15-16 лет, когда они уже начинают думать о противоположном поле, вольно-невольно, вот они уже начинают слышать то, к чему равнодушны наши Гекльберри Финны. И я, например, когда меня приглашают в светскую школу и набирают целый актовый зал, 8, 9, 11 класс, я знаю, что я встречусь с ними один раз в жизни где-нибудь в городе Арсеньеве, это соседний к Владивостоку город. О чем говорить? Вы знаете, никогда не промахиваюсь. Вот начинаешь беседовать о правилах бон-тон, хорошего тона, о том, как знакомиться с девушкой, как изъясниться в любви, но не с тем, чтобы они это до ЕГЭ делали, но на будущее, на вырост. И с каким вниманием наши подростки из уст священника, если умеет подать эту тему, его слушают. Мне просто хочется, чтобы наши радиослушатели помолились за вашего Луку и всех других маленьких лукинят, которые ни учиться, ни жениться не хотят, но не пропадет, мама, твой скорбный труд, из искры возгорится пламя. Без элемента принуждения все-таки нам не обойтись, а на исповедях встречаешь пожилых людей, дедушек, каких-то 75-летних, спрашиваешь, как их жучили родители и как благодарны все-таки бывают уже умудренные жизнью, убеленные сединами люди, с каким уважением и трепетом они рассказывают о строгих бабушках и мамах, которые все-таки вправляли мозг, вправляли хрящи и позвонки, не прогибались перед этими маленькими вождями краснокожих, дай им волю, они бы отпечатки своих башмаков прямо по периметру стены оставили.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час», тут и Ларса на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Артемий Владимиров. Говорим о том, как приучать детей к труду. То есть все-таки стоит настаивать, если ребенок, например, категорически отказывается заниматься музыкой, надо додавить его.
Ну, не размазывать об стенку.
Ну, не всех ведь додавишь. Ну, вот правда. Я почему все время эту историю привожу? Потому что я встретила такое лютое сопротивление ребенка, что мне проще... Ну, я поняла, что если я не откажусь от этих занятий, то мы все сойдем с ума и окажемся в психушке.
Ну, конечно, где тонко, там и рвется. В этом смысле сегодня, знаете, у каждого ребенка, который приходит в школу, есть медицинская карта. И школьный классный руководитель должен обязательно эту карту изучить, потому что и внутриутробное развитие, родовые травмы, какие-то синдромы и всякие тики, утомляемость, расторможенность, аллергии. Сегодня, к сожалению, наши детки не могут похвалиться душевно-телесным здоровьем, поэтому, конечно, важен результат. Если я вижу, что уж никак не идет то, что я запланировал для своего ребенка, желая из него вырастить Паганини, ну, отдам ему его водное поло. Но главное не предоставлять его самому себе.
Но все-таки куда-то важно отдать, да? Все-таки.
Безусловно.
Все-таки чем-то должен еще заниматься.
Безусловно, потому что привычка и умение созидать, и как-то осмысленно трудиться – это главное. А уж как эта привычка будет реализована в его сознательном возрасте, Бог управит.
Ну, есть еще такая особенная область для православного христианина, область, где применить можно свой труд, свои таланты и свою мотивацию, это молитва и вообще, ну, такой христианский образ жизни. И для верующих людей это тоже такой специфический род деятельности, который нужно уметь в себе взрастить, нужно уметь к нему привыкать и им заниматься, и его совершенствовать, и в нем развиваться и расти. А можно ли ребенку это все как-то тоже привить?
Чистые сердца детей, как мы видим, напоминают собой лампадки, когда какой-нибудь пятилетний малыш, их много, стоит рядом с батюшкой в храме, не даже меняет ножки, стоит словно свеча, ждет момента, когда батюшка снимет камелавку свой головной убор именно ему в руки, отдаст этот головной убор со словами: «Смотри, не урони, не тяжело тебе». У меня таких малышей с десяток, и приходится еще варьировать эти послушания.
Но в 11 лет уже не стоит.
В 11 лет кое-кто стоит, но в основном не стоят, и поэтому, безусловно, в этот период турбулентности преимущественно родительские усилия должны сводиться к каким-то, как говорили в XIX веке, нравственным принципам, каким-то правилам. Программа минимум должна тогда включаться. Если не удалось сделать преподобного Серафима Саровского из ребеночка, давайте пока остановимся на нашем желании, чтобы он не попал в зону риска, не улетел «gone with the wind» куда-то на обочину истории. И для меня, конечно, как педагога, эта программа минимум заключается в том, чтобы принципы порядочности, ответственности, чистоты языка, какие-то добрые ростки, когда дитя учится сожалеть, сочувствовать, приоритетные. Ну и думается, что все-таки, если родители труженики, если родители не сибариты и не ведут сами какой-то расслабленный образ жизни, все-таки по закону сообщающихся сосудов обязательно эта атмосфера все-таки будет усвоена детьми. Редко-редко, когда у Золушки вырастает какой-то уволень, ни к чему не способный. Думается, что мы, родители, должны быть готовы к пробуксовкам, потому что каждый год меняет что-то в устроении ребенка, он терпит определенные соблазны, искушения, какие-то дурные примеры на него воздействующие. И здесь важно родителям самим быть в русле, в тонусе, не слишком сильно отчаиваться, когда мы видим проявление ослиного такого характера или стремление к какому-то подозрительному покою и релаксу. Все-таки доминанта родительского сердца – это определяющее, слагаемое. Хорошо еще, когда рядом будет батюшка, умело нащупывающий пульс, умеющий отпустить тетиву или натянуть ее. И дай бог, чтобы наши детки, милые конфетки, выросли действительно теми тружениками, были бы способны созидать Отечество. Я думаю, пример Путина на многих влияет положительно. Как он сказал несколько лет тому назад: «Как раб на галерах, я тружусь, не зная выходных». Меня лично вдохновляет пример нашего президента.
Вы в начале программы упомянули, что вас восхищают мужчины или даже отроки, которые могут там прибить гвоздь, приклеить плинтус, построить дом. И, по идее, конечно, мальчик должен этому учиться на примере отца, но мы все знаем, как много у нас неполных семей, и часто мальчиков воспитывают бабушки и мамы, и у них, ну, так особо-то и нету даже перед глазами какого-то наставника, который мог бы их научить этому мужскому виду труда в семье и уже в более зрелой жизни? Что в такой ситуации делать?
Ну, сейчас нужно думать о социализации детей, и все-таки мало-помалу возрождается, я вот смотрю, по многим школам возрождается система кружков, дополнительных занятий при храмах, при обителях. Сегодня
какие-то мастерские?
Безусловно. Вот только что приехал, представь себе, из Минска, есть там чудо-монастырь. Вот бы съездить тем, кто слушает нашу передачу. Елизаветинский монастырь – это просто какое-то царство, город мастеров. У них примерно 40 мастерских, и монастырь женский, но там огромная еще диаспора мужеского пола. Чего они только не делают, от мозаики, ну, разве что космические двигатели не изготовляют, но все, что относится к созиданию дома и интерьера, а посмотришь на эти храмы, каждый дециметр расписан или выложен какими-то интересными, какими-то мозаиками, выстроили сейчас школу, гостиницу, таких роскошных интерьеров я давно не видел, но вижу, что и ручки, и какие-то ограды, и перильца, все это рукотворная работа. Думаю, ну, братья белорусы, ну, молодцы. Пока там Москва сидит в своем хай-теке и бредит евроремонтами, тут такие силы творческие, и по существу это исконные таланты нашего народа, который в лоне православия всегда стремился славить Бога, достигая определенного качества в своих трудах и ремеслах. И вот просто я белой завистью обзавидовался, увидев, что там, в этой померковной, то есть тихой, кроткой, красивой стране, видно, что целое поколение выросло тех, кто своими трудами организует пространство. И, конечно, была бы у меня возможность, я бы сейчас туда записался, к ним подмастерье, в свои 87 лет бы, как засучил бы рукава, и где-нибудь там в мраморной мастерской или столярной, а ведь занимался этим в школе, в столярной мастерской, приобрел бы вторую профессию.
Есть еще такой нюанс. С одной стороны, и родители, и педагоги многие говорят, занимайте ребенка под завязку, по самые ушки, чтобы он, у него был драм-кружок, кружок по фото, как писала незабвенная Агния Барто. И тогда у него просто не будет физически ни времени, ни возможности иметь дурные мысли или шалить и хулиганить. С другой стороны, очень часто психологи говорят о том, что родители недооценивают свободную игру ребенка и вообще то время, когда он предоставлен сам себе. И с точки зрения взрослого, он может быть ничем не занят, он может в этот момент не трудиться, не делать никаких домашних заданий, а просто родителю кажется, что он вот сидит, тупит и бездельничает. Но для ребенка, возможно, этот момент бездельничания физического, внешнего, он очень важен, потому что ребенок в этот момент, может быть, что-то для себя решает или что-то фантазирует очень важное, или он в игре реализует какие-то задачи социальные, которые он дальше будет применять к живым людям в обществе.
Безусловно,
да? То есть это какая-то очень важная психологическая вещь.
Родители, несомненно, должны быть прозорливцами, да, нужна определенная проницательность, потому что душа ребенка глубока, и какие-то минуты, часы уединения, когда дитя предоставлено само себе. Мы даже видим, как младенцы на природе в каком-то таинственном общении с ветерком, с бабочками созерцают этот мир, в них раскрываются какие-то сокровенные стороны и звучат струны души. В этом смысле я даже хотел бы предупредить не в меру таких озабоченных воспитанием детей родителей, что обязательно может быть срыв, если вы держите вашего подростка в ежовых рукавицах, он весь нацелен уже на высшее учебное заведение. Я вот вижу, как в студенческом уже социуме такие отличники, которым не давали никакого продыха, просто коллапс бывает, скольжение по наклонной плоскости. Человеческая природа не выдерживает однообразия. Ритмы нужно менять. Отдыхать нужно уметь культурно, как говорили в старину. И, конечно, ничего лучше, чем общение с природой, я придумать не могу. Особенно для маленьких горожан. Благо тем, кто выстроил себе, успел подсуетиться на где-нибудь там рижском направлении какой-нибудь коттеджик, так что можно, выйдя на улицу, видеть смены времен года и общаться с природой. И поэтому обязательно нужно уметь обустраивать этот отдых для детей. И если он еще и вводит в культуру, то есть вы посещаете какие-то достойные спектакли, театральные постановки, выставки. Вот я завтра собираюсь идти на Рафаэля. Могу кого-нибудь прихватить из наших радиослушателей.
А вас без очереди проведут?
Ну, конечно, там какой-то экскурсовод меня уже ждет феноменальный, но я думаю, единственное, что меня извиняет, что мы потом обязательно поговорим о воздействии искусства и роли искусства в формировании личности взрослых и маленьких.
Так, я бы с удовольствием сама к вам примазалась, но это мы обсудим уже после окончания нашей программы. Понятно. Спасибо огромное за эту интересную беседу. У нас в гостях был протоиерей Артемий Владимиров. Вы слушали «Семейный час» на радио «Вера». Всем хорошего вечера.
До свидания.
«Семейный час» на радио «Вера».